наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой «Православная вера исповедания». В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 17 по Пятидесятнице. Человече, что свеча горящая пред тобою, то и пред тобою житие твое. Чем свеча более горит, тем более умаляется. Так ты, чем более живешь, тем более сокращается житие твое. Догорает свеча и погасает, так оканчивает человек житие свое и умирает. Как погаснет свеча, то кажется, как бы ее не было. Так, когда умрет человек и погребается, кажется, как бы и не был. Видишь, человек, что есть человек и что есть житие его. Поминай, что так и житие твое погаснет. Как видишь погасшую свечу, и заранее готовься к кончине твоей, да блаженно скончаешься. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Святитель Тихон Задонский. Человек богатый и благородного происхождения без душевного образования и добродетельной жизни несчастен в глазах людей здравомыслящих. Напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием душевным и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают не пекущиеся о добродетельной жизни, будучи увлекаемы пожеланиями. Человекотворцем должен назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставить их полюбить науки и образование, равным образом и тех, кто людей невоздержанной жизни приводит к жизни добродетельной и богоугодной, тоже должно считать человекотворцами, потому что они будто воссозидают людей. Кротость и воздержание — суть счастья и благая надежда для душ человеческих. Поистине должно людям надлежащим образом устроить свою жизнь и нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца и со всей верою чтущий Бога промыслительно получает от Него помощь к укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев — суть причина всех зол. Человеком должен называть или того, кто духовно разумен, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного не должно называть человеком, потому что свойство это, то есть неисправимость, не человеческое, от таковых должно бегать. Сживающийся со злом никогда не будет в числе бессмертных, то есть обладающих блаженным бессмертием. Только самым делом, проявленная, пребывающая в нас благоразумность, делает нас достойными называться людьми. Не имея же такой благоразумности, мы разнимся от бессловесных одним расположением членов и даром слова. Итак, да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти. Как всякий художник показывает свое искусство тем, что обделывает прекрасные формы, взятые им надлежащее вещество, как-то один дерево, другой медь, иной золото и серебро, так и нам должно показывать, что мы люди не тем, что так устроены телесно, но тем, что истинно умны в душе, тем, что покорствуем закону благожития, то есть добродетельной и богоугодной жизни». Истинно умная и боголюбивая душа знает все, чему как следует быть в жизни, и боголюбительно умилостивляет, и благодарит Его искренно, к Нему стремясь всем желанием и всею мыслью. Преподобный Антоний Великий. Любовь нашего Небесного Отца да будет с вашими душами, чтобы, оживотворяемые ею, вы сотворили послушание Его жизнеподательным заповедям. Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, поскольку вы, посвятив себя ангельскому житию, последовали за Спасителем Христом, то величайшим вашим долгом является терпение скорбей, которые происходят либо от естества, либо от лени, либо от грехов, либо от людей. Раз мы желаем жить жизнью по Христу, то должны быть послушными воле Божией, потому что все происходит от Бога, а если от Бога, то является Божьей волей. Небесный Отец так предписывает, и мы не послушаем Его. Разве мы не возгласим вместе с блаженным Иовом, как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно, говорит архимандрит Ефрем Святогорец. Терпением и благодарением Бога мы показываем послушание божественной воле, И разве слушающийся Бога не удостоится уже здесь стяжать в себе вечную жизнь? Да, он будет жить во веки веков. Итак, будем подвязаться, отточим наши души камнем терпения, чтобы принести Богу благоугодное дело. Скорби, болезни, огорчения, искушения — ничто из этого не отлучит нас от любви Христовой. Много у нас огорчений, чада мои, но блажен тот, кто с терпением и благодарением переплывает море скорбей настоящей жизни. Да, мы должны благодарить Бога, который посредством этих скорбей приуготовляет нашу бессмертную душу, чтобы она стала наследницей вечных благ Небесного Царства. Господь наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Через разнообразные скорби соделывается в нас полнота вечной славы. Посему не нужно и даже вредно роптать во время наказания Господня, но для каждой души полезно совершенное послушание Целителю душ и телес наших, который во время различных скорбей врачует невидимую душевную рану со святой целью даровать здравие или сердечное очищение от бесчестных страстей. Такого премудрого духовного врача мы обязаны непрестанно благодарить на деле, так, чтобы не огорчать его никакими грехами. Все святые перешли жизнь со скорбями и разнообразными муками, несмотря на то, что грех не имел никакого права причинять им скорби. Житие их зачастую было настоящим мученичеством. Какой же ответ дадим мы, впавшие во многие грехи и заботящиеся о том, чтобы прожить жизнь свою без скорбей и мучений? Истинно, мы ответственны за грех и, следовательно, нуждаемся в биче спасительного наказания Господня, чтобы сподобиться счастливого спасения в Царстве Небесном благодаря щедротам нашего человеколюбивого Бога. Насколько тебя любит Бог, чадо мое, я узнаю из того, как часто посещает Он тебя. Еще я вижу твое могучее терпение и твое непрестанное благодарение великому врачу Богу. Почему ты, шествуя по пути Божию, печален и угрюм? Пускай печалятся и не чувствуют радости те, кто забыл Бога, кто не имеет никакой надежды на живой и неиссякающий источник Божий. Но мы, верующие в живого Бога и возложившие на Него свое упование, должны радоваться, потому что на небе у нас есть такой Отец, который любит нас больше, чем все отцы и матери, и проявляет безграничную заботу о том, чтобы соделать нас достойными себя. Но ведь мы ошибаемся каждую секунду. Да, я этого не отрицаю, но мы знаем, что наша природа из глины желает земного и низменного, что помышление человека зло от юности его, и что внутри себя мы видим иной закон, который стремится пленить свободное желание, подчинить его и соделать рабом греха. Но все это побеждается благим желанием. Бог даровал нам духовное оружие, которым мы отражаем любой сатанинский натиск с помощью славного знамения креста надежды, с помощью живой веры в того, кто сказал «не покину тебя и не оставлю тебя». Пречистая кровь, излианная на кресте, искупила грехи человечества и источила жизнь. Блажен уповающий на Него. Дерзай, чадо, эта скорбь твоя претворится в радость. Эта скорбь станет причиной великого блага для тебя. Она защищает тебя, подобно железной кольчуге, чтобы лукавые стрелы, привязанности к земному, не отвлекли твой ум от попечения о небесном и о твоей бессмертной душе. На смену радости придет скорбь, а скорбь сменит радость, подобно тому, как день сменяет ночь. Такой путь положил для спасаемых Отец Святов. только терпение и надежда. Их начертай в глубинах своего сердца, ими будет отражено все противное. Архимандрит Ефрем Святогорец. Существует следующее сказание об одном разбойнике. Горькие слезы раскаяния проливал он перед смертью своей, о своих преступлениях и отирал слезы платком, который после положил себе под возглавие. По смерти его положены были на весы все дела его. Бесы радовались, видя бесчисленное множество его злодеяний. Но когда ангелы положили на весы платок, омоченный слезами искреннего раскаяния, весы склонились на ту сторону, на которую положены были добрые дела усопшего. И ангелы великой радостью возрадовались о покаявшемся и спасшемся грешнике. Повествуется об одном грешном человеке, который пришел в чувство глубокого раскаяния, сделался монахом и каждый день безутешно плакал о грехах своих. И восхотел Господь утешить раба своего плачущего и показать, сколь приятные ему слезы кающегося грешника. Он явился этому человеку в видении, в образе Ирея, носящего потир, полный слез. Увидев его, плачущий грешник пал к его ногам и стал целовать их с сердечной любовью. Он спросил Господа, что у него во святой чаше. Явившийся ему отвечал: «Это слезы грешницы, плакавшей у ног моих в дому Симона Прокаженного. Я и доселе храню их, потому что они весьма приятны для меня». Видение окончилось, плачущий пришел в себя и ощутил в своем сердце невыразимую радость и утешение. Он прославил неизреченное благоутробие Господа, которому и послужил со всем усердием до конца своей жизни. А мы обратим внимание на слова Господа: «Это слезы грешницы, я храню их и доныне». Отсюда ясно, сколь приятны Господу слезы кающегося. Они дороги ему, как жемчужины, и он имеет их всегда пред очами своими. Положил еси слезы моя пред тобою. Из творений святителя Дмитрия Ростовского. Вы сердитесь на тех, которые неодобрительно смотрят на преподавание в школах закона Божия. И вы правы, ваш гнев, гнев праведника, такой гнев угоден Богу. Но не стоит только гневаться или только настаивать. Необходимо еще и молиться за тех, кто по неразумию восстают против преподавания закона Божия в школах, чтобы Господь открыл им глаза, и они увидели, что рубят сук, на котором сидят, так как все воспитание молодого поколения зиждется на непоколебимой скале христианского учения. Так было у нас на протяжении нашей тысячелетней православной истории. Так должно быть и сегодня, и завтра, и во веки веков. Такое воспитание не посрамило нас в прошлом, не посрамит и в будущем. Оно дало нам исключительных людей, ставших украшением нашей истории. Так же, как звезды украшают небосвод, таких людей звезд на небосводе нашей истории множество. А что еще может быть целью воспитания, если не люди, настоящие люди? Педагогическая наука и у нас, и во всех христианских странах должна совпадать с Христовой наукой. Если воспитание отпадет от Христовой науки, пострадает не она, пострадает воспитание, будут потеряны люди. Если христианская основа воспитания в школах будет разрушена, школа станет представлять опасность и для людей, и для народа, ибо образованный, но невоспитанный человек куда опаснее для себя и для других, чем человек воспитанный, но необразованный. Трещина в вере неизбежно влечет за собой трещину в характере человека. Об этом свидетельствует как священная, так и общая история крещенных народов. Какой бы из царей Израиля не отступал от Бога, он отступал и от нравственности. Ибо подобно тому, как река связана со своим источником, а свет солнцем, так же и нравственность связана с верой. «Я есть путь», — сказал Христос, — «и еще сказал: я вода живая, я свет миру». Куда мы направим своих детей с этого пути, если не в пропасть? Чем мы напоим их живые души без этой воды живой, если не болотной мучью, которую пьет скот? Чем осветим мы их без этого света, если не призрачными бликами? Но, говорят, закон Божий не для нашего времени. Не знаю, вижу только, что и в наше время отличаются лишь те люди, которые держатся веры и закона Божьего, и не знаю, какое учение могло бы заменить учение Христа в деле воспитания молодежи. Ведь не существует никакой другой науки о человеке, о смысле человеческой жизни, о нравственности вне православного учения. Таким образом, никто не может положить иного фундамента ни в наше время, ни спустя тысячи лет после нас, кроме того живого фундамента, который сам себя им соделал и сказал: «Без меня не можете творить ничего же». Мир вам и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Надо стараться каждый день помещать в себя что-то духовное, противодействующее чему-то мирскому и грешному. И так потихонечку совлечься ветхого человека и впоследствии уже свободно двигаться в духовном пространстве. Заменять греховные картины, находящиеся в памяти святыми образами, светские песни, церковным песнопением, мирские журналы духовными книгами. Если человек не отвыкнет от всего мирского, грешного, не будет иметь связи со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с торжествующей Церковью и не отдаст себя всецело в руки Божьи, не сможет достичь духовного здравия. Геронда, что такое духовное здравие? Духовное здравие равняется чистым помыслам, просвещенному уму и очищенному сердцу, постоянно имеющему в себе Христа и Пресвятую Богородицу. Многое внимание, самонаблюдение и молитва весьма помогают приобрести здравие души. Молитва необходима для очищения души и благоразумия для сохранения доброго духовного состояния. Конечно, жизнь — это не дом отдыха. Она имеет радости, но имеет и скорби. Воскресению предшествует распятие. Удары испытаний необходимы для спасения нашей души, ибо они ее очищают. Как и с одеждой, насколько больше мы ее трем, когда стираем, настолько чище она становится. То же самое и осьминог. Чем больше мы его бьем, тем чище и мягче он становится. И рыба кажется прекрасной, когда она живая плавает в море, и даже когда она лежит на базаре, в чешуе и невыпотрошенная. Но в употреблении она годится только, когда очистится, станет с виду безобразный и потом испечется, так и человек, когда он сбросит с себя все мирское, то при кажущейся внешней потере жизни, мирской живости, чешуе, он выскребывает из себя все ненужное, пропекается, в кавычках, и тогда уже становится годным к употреблению. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Дорогие наши радиослушатели, в субботу 8 октября по старому стилю 25 сентября Святая Православная Церковь чествует преподобного Сергия Игумена Радонежского, чудотворца, и вспоминает день его представления. Преподобный Сергий Радонежский родился в 1319 году в семье благочестивых бояр Кирилла и Майя и Марии. С юных лет Сергий, в меру носивший имя Варфоломея, желал посвятить всю свою жизнь служению Богу. Однако Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они незадолго до своей праведной кончины удалились в монастырь, преподобный Сергий Радонежский со старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще. Будущему игумену земли русской было тогда 23 года. Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь, которая по их желанию была освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного Стефану, и он вскоре удалился из этих мест. Преподобный Сергий остался в совершенном одиночестве. С еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре исполнилось заветное желание юноши, игумен одного из близлежащих монастырей, Митрофан постриг его в монашество. Ни одного часа времени преподобный Сергий Радонежский не проводил в праздности. Мудро сочетая молитву и труд, псалмопение и чтение божественных книг, он восходил от силы в силу, с каждым днем своей жизни все больше приближаясь ко Христу. Единственным желанием преподобного Сергия Радонежского было спасение собственной души. Он хотел жить и умереть в своем лесном уединении. Вскоре вокруг преподобного Сергия стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. По настоятельному желанию учеников Сергий Радонежский становится священником и игуменом основанного им монастыря. Смирение, терпение, любовь к Богу и ближним соделали преподобного великим молитвенником и печальником за землю русскую еще во время его земной жизни. Около 1372 года патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схему и грамоту, в которой благословлял преподобного и советовал ему ввести в Троицком монастыре общежительный устав. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел полки на разорение русской земли, великий князь Дмитрий Иоаннович, готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы. «Если враги хотят от нас чести и славы, — сказал ему преподобный, — дадим им, если хотят золота и серебра, дадим и это, но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить». Эти слова преподобного Сергия Радонежского являются как бы истолкованием известных евангельских слов: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября, или по нынешнему 8 октября 1392 года. Перед кончиной он заповедал братьям прежде всего строго хранить чистоту православной веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питье, иметь усердие к смирению и страннолюбию. Вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, и его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братии основанного им монастыря, они обращены каждому русскому человеку. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 17 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. И, увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Вы, Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Яков и Иоанн. Яков и Анна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи,
однажды Господь наш Иисус Христос смиренно учил народ на берегу Генесарецкого озера. Но так как народ теснил его, то он попросил рыбаков, которые всю ночь трудились и ничего не поймали, войти к ним в лодку, принадлежавшую Симону Петру, и отплыть немного от берега. И так поучал народ. По окончании проповеди Христос сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Но тот ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И закинув ее, он стал свидетелем обильного улова рыбы, так что даже сети прорывались. Этот чудесный случай привел рыбаков в ужас. Симон Петр, чувствуя свою греховность и недостоинство в смирении, припал к ногам Спасителя мира и умолял его уйти от него. Но Господь сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Вытащив лодки с рыбой на берег, будущие апостолы оставили все и пошли за Господом. Они сделались его постоянными спутниками и проповедниками, а впоследствии распространили божественное учение о спасении по всей вселенной. Повеление «закинуть сеть» — это были слова не простого человека, а Бога, которому подвластна вся тварь. Господь знал, что Петр и его товарищи ловили всю ночь и ничего не поймали. Но как Бог, Он повелевает своей твари, живущей в воде, наполнить сеть, и рыбы по одному слову Господа тотчас наполняют ее, являя себя покорными слугами того, кому со страхом и трепетом служат небесное воинство и все святые. Это было чудо, которое ощутили в своих сердцах апостолы. Они увидели в Галилейском проповеднике Спасителя мира, пришедшего освободить род человеческий от мучительства дьявола. Ощущаем ли мы, отцы, братья и сестры, в своих сердцах голос своего Творца и Создателя? Все мы с вами предстоим лицу того же Бога, пред которым стояли апостолы, Он вчера и днесь, той же и вовеки. Он же и постоянно стучит в дверь нашего сердца. От нас самих зависит, принять Его или же удалиться на страну далече. Мы с вами поступаем не так, как поступали святые апостолы, и стремимся свою жизнь устроить не по зову Божию, не по Его святой воле, а по своим греховным наклонностям. И поэтому при малых наших житейских неудачах мы теряем равновесие, горько жалуемся и готовы даже роптать на Бога. И наоборот, когда в нашей жизни бывает все благополучно, то мы становимся самонадеянными гордецами, думая, что наше благополучие зависит от нашего умения, а не от Бога, милующего и спасающего. Но если грех уже успел полностью пленить нашу душу и возобладать нашей волей, то здесь требуется особое воздействие спасающей благодати Божией, чтобы возвратить нас на спасительный путь, иначе мы, предоставленные собственным силам и средствам, безвозвратно погибнем. Вот почему мы должны постоянно следить за собой, за своими мыслями, делами и пожеланиями, и всячески избегать того, что оскорбляет Бога и удаляет Его из нашего сердца. Очень часто мы по своему самолюбию считаем самих себя не хуже других людей, и по этой причине стремимся извинить себя, оправдать свои греховные дела, хотя в нашей душе скрываются и действуют различные похоти и страсти. Да сохранит Господь каждого из нас от такого страшного состояния. Нам с вами не следует забывать, что и счастье, и несчастье в жизни нашей, успехи и неудачи в делах — все это устрояется и благословляется Богом для нашего же спасения. Будем подобно галилейским рыбакам во всем полагаться не на себя самих, а на всемилостивого Бога и принимать все, будет ли это поощрение или вразумление, как от руки Божией. И только тогда мы с вами сможем сказать словами апостола Павла: «Подвигом добрым подвязался, веру соблюл, а теперь мне уготовится венец правды, который воздаст мне Господь Бог в день оный». Схиархимандрит Иоанн Маслов. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Воскресный день, 9 октября по старому стилю, 26 сентября. Представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святитель Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, был сын Зеведея и брат Иакова. Они были рыбаки и вместе чинили свои сети на берегу Галилейского озера. Когда Иисус позвал их, Иоанн и Иаков оставили отца своего и последовали за ним. Святой Иоанн с апостолами Петром и Иаковом был свидетелем всех важнейших событий земной жизни Спасителя. Во время Тайной Вечери возлежал на груди своего божественного Учителя, провожал Господа на Голгофу и стоял при кресте Его, когда Иисус, обратившись к Пречистой Своей Матери, сказал, указывая на ученика: «Вот сын твой, а ученику вот матерь твоя». С тех пор Иоанн взял к себе Пресвятую Богородицу и не оставлял ее до ее блаженной кончины. По ее успении он отправился с учеником своим Прохором в Малую Азию для проповедания Слова Божия. В книгах Нового Завета нет сведений о дальнейшей жизни святого Иоанна Богослова, но по преданиям известно, что он жил в Эфесе, где совершил много чудес и обратил в христианскую веру немало язычников, был вызван в Рим и подвергся там жестоким мучениям и, наконец, сослан на остров Патмос, где Господь утешил его, показав ему в чудном откровении славу свою и будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира. По повелению Божию святой Иоанн написал то, что видел и слышал, и назвал свою книгу «Апокалипсис» или «Откровение». Когда гонение на христиан утихло, святой Иоанн возвратился в Эфес и своими соборными посланиями поддерживал веру в малоазийских церквах. В это же время по просьбе местных епископов со слов его было записано и в Евангелии, но предварительно святой Иоанн наложил на всех верующих пост и, взяв с собой ученика своего Прохора, отправился на высокую гору, на которой провел 3 дня и 3 ночи в посте и молитве. На третий день святой Иоанн подозвал к себе ученика своего и велел ему записывать слова, внушенные ему Духом Святым, вначале «бе слово» и «слово бе к Богу» и «Бог бе слово». Это было начало его Евангелия, которое отличается от других Евангелий высотой учения о Боге Слове, почему святой евангелист Иоанн и назван Богословом. Достигши глубокой старости, будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священное собрание своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова чадца «любите друг друга». Святой евангелист Иоанн жил на земле долее всех апостолов, имея более 100 лет от рождения своего. Он мирно представился в Эфесе около 72 года после вознесения Господа. По древнему сказанию Иоанн почувствовал приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу. Сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался, и погребен в Эфесе. День представления святого Иоанна церковь празднует 26 сентября или 9 октября по нынешнему новому стилю, и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как паче иных Христу Богу возлюбленного. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе посещавшими, но только благовонный мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему новому иссякал от гроба и подавал верующим благодатные исцеления. Воспоминания этих чудесных знамений с древних времен установлены в церкви также 8 мая или 21 мая, другой праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустова, у Августина, у святого Кирилла Александрийского и у других. Иоанн Златоуст в беседе своей на день 12 апостолов, между прочим, говорит, что Иоанн Богослов и по смерти своей, как живой, врачует Эфес. Святой Кирилл Александрийский в слове, говоренном в день Иоанна Богослова, присутствие святых отцев Эфесского собора 431 год, взывал к Иоанну: «Открой нам, евангелисте, тайну воплощения, изъясни ее теперь блаженной Иоанне, нареченной сыном Громовым. Вот пришел к тебе таликий собор пастырей». В 8 веке святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в 9 Феофан и Иосиф, и впоследствии Андрей Пир написали многие хвалебные песнопения святому Иоанну Богослову, ныне возносимые православной церковью во дни ему посвященные. Празднуя апостола Иоанна Богослова, церковь прославляет и призывает его на помощь как наперстника Христа, иже падша на персе приемы великого девственника, богослова и друга Христова. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о представлении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, память которого Святая Православная Церковь чтит в нынешний воскресный день, неделю 17 по Пятидесятнице, 9 октября по старому стилю 26 сентября. Святой Иоанн Богослов скончался естественной смертью, единственный из апостолов в возрасте около 105 лет в царствовании императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола Иоанна оказались необычными и даже загадочными. по настоянию апостола Иоанна его закопали живым. На следующий день, когда раскопали могилу апостола, она оказалась пустой. Это событие как бы подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, но останется жить до второго пришествия Христова и обличит Антихриста. Поводом же к возникновению такого предположения послужили слова, сказанные Спасителем незадолго до его вознесения. На вопрос апостола Петра, что будет с апостолом Иоанном, Господь ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, когда приду», то есть второй раз, «что тебе до того? Ты иди за мною». Апостол Иоанн замечает в своем Евангелии по этому поводу: «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 20, с 22 по 23. Ну а сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни уходящего года. Хотя еще несколько месяцев, но тем не менее время летит очень и очень быстро. Ну, до скорой встречи. Спаси вас, Господи.